слушали великие предки, личности.
С вами Глюк Женя, очень приятно, здравствуйте. И мы продолжаем проект «Что слушали великие предки». Я напомню, что у нас в рамках проекта выходит серия подкастов, и мы рассказываем о выдающихся личностях. Причем в этот раз у нас особенная миссия. Мы рассказываем о тех людях, которые очень много сделали для России, для Петербурга, но при этом, может быть, в широких кругах не так известны, а в узких кругах известны очень хорошо. У нас здесь присутствует Михаил Андреевич Мишалкин, эксперт Государственный музей «Эрмитаж», и здравствуйте.
Евгения, здравствуйте, и дорогие слушатели, здравствуйте.
И зрители, конечно. И о ком мы будем говорить?
Так, у нас сегодня Михаил Константинович Каргер. Ну да, наверное, так все притихли сразу, услышав. Ну, на самом деле что? Ну, я всегда говорю, все нормально. Вообще-то все люди, да, всю жизнь что-то узнают новое. Всегда что-то, все, что мы узнаем, это всегда для нас когда-то было новым. Ну, я, например, ну, с этим именем, да, с этой персоной, конечно, познакомился, когда учился на нашем историческом, на историческом факультете у нас в университете, собственно говоря, он когда-то заведовал кафедрой вот той самой истории искусства, которой я учился.
То есть вы лично были знакомы?
Не, лично, да нет, его нет уже давно.
Нет,
этого, конечно,
мне мы
всем, ладно, всем льстите, конечно, было бы интересно. Нет, конечно, нет, лично-то нет. Вот, но, да, то есть, естественно, с одной стороны, это человек, который вроде так вот более-менее знаком людям, которые занимаются, ну, или хотя бы интересуются, да, вот, так сказать, ну, широко там и археологией, вот, нашими древностями, ну, в общем-то, как минимум, те, кто приезжал, ну, так, не просто когда там совсем туристы, с большим и как-то с большим интересом и могли позволить себе походить, да, так, хотя бы несколько дней, вот, посмотреть Новгород, ну, вот, тем, в общем, тоже, наверное, это и не безинтересно, и как-то это имя должно быть знакомо, потому что, конечно, ну уж где-где, да, где-где, а в Новгороде вот Михаил Константинович оставил, наверное, такой самый яркий след. Ну вот как раз сейчас подробнее поговорим. Вот, но в любом случае это один из столпов вообще-то отечественной археологии в широком смысле. Это тот человек, который, ну, кстати, и в прямом смысле, да, и с оружием в руках вот в годы Великой Отечественной и защищал, да, в том числе наши древности, насколько это тогда было возможно, и там через несколько лет, да практически сразу после завершения войны именно он их восстанавливал, ну, вот, по крайней мере, в Новгороде. Ну, я так говорю, по крайней мере, потому что всего хотеть было, конечно, невозможно, но это колоссальная работа, на самом деле, вот, в первую очередь под его руководством. Вообще-то человек, который оставил, ну, скажем так, огромный след, ну, опять же, конечно, кому, вот кому это интересно, да, то есть те могут до сих пор брать, взять книги, ну, кстати, вот приятно сказать, что они, ну, в старой книге, в принципе, еще можно найти, кстати, даже не так дорого, да, ну, естественно, есть в библиотеках, но вот я даже так, как бы, готовясь к нашей встрече, да, так взял,
это книжка,
прихватил, да?
Да,
вот можете
давайте
посмотреть,
покажем.
Посмотреть, показать, она того стоит. Ну, конечно, одна из, да, книг, которую вот Михаил Константинович написал и оставил.
Можно полистать или вам?
Да, конечно, конечно, а как же, для этого мы, я ее взял. Ну, вот опять же, мне-то она так, такое, как духовное наследство практически. Ну, конечно, да, вот мне вот где-то посчастливилось, у нас вот и моей работой в свое время руководил, да, и нам, ну, преподавал так, так просто сказано. На самом деле человек, который вот познакомил нас, наверное, ну, всех, кто вот его знал, кто был на его лекциях, ну, во-первых, и с Древней Русью, да, что это такое, с древнерусскими памятниками, с древнерусской культурой, вот открыл Новгород, к сожалению, уже нет живых, Царство Небесное, вот. Кстати, мы совсем рядом. Вот Валентин Александрович Булкин, вот тоже ученик Каргера, который вот, ну, как бы уже воспитывал вот до нас в прямом смысле. Собственно, кстати, от него мы про Михаила Константиновича-то, в общем, ну, что-то узнали, да, какие-то некоторые подробности узнавали. Да, и действительно, это вот такая очень крупная. Очень крупная, конечно, фигура, ну, опять же, уж как минимум, да, там люди, ну и работающие в Эрмитаже, да, там, наверное, хочется верить, и посещающие все-таки Эрмитаж, да, и не только картинную галерею Эрмитажа, но, опять же, наверное, в общем-то, с этим именем более-менее знакомо. Ну, собственно, у нас, да, и задача немножко вот вспомнить, да, я всегда говорю, история имеет такую мемориальную задачу, мемориальную роль, вот и как раз вспомним об этом. И человеки, и археологи, и исследователи. Но, во-первых, да, родился он в 1903 году, 30 мая. Ну, кстати, тут приятно отметить, да, во-первых, в один день с Петром Первым родился. Между прочим, ну, я говорю, да, нет, не надо пересчитывать исторический календарь. Петр Первый никакого не, там, 9 июня, никакого 9 июня, не знаю. Хожу так, себя так раздражают эти плакаты. 30 мая он родился, Петр. Вот, 30 мая родился Михаил Константинович Каргер. То есть, ну, лучший знак, знак близнецов, правильно, да. Все знаки хороши, да, но вот есть не то, что лучше других, а просто лучше.
Информационный, да, знак?
Да, ну, я-то тоже сам близнец, я сам 30 мая родился, чушь. Даже все как-то вот близко укладывается, да, подбирается. Вот, кстати, честно признаюсь, не очень известно про его вот такие, да, ранние годы, да буквально про 20 лет, но знаем, правда, только что родился в Казани. Кстати, что интересно, фактически самая первая его работа, уже такая научная работа, ну, молодой был человек, когда ее писал, как раз была посвящена древностям Свияжской, вот этому храму, который был поставлен и сохранился до сих пор, и вот росписям храма именно в Свияжке, ну, то есть, напомню, да, город основанный неподалеку от Казани, вот перед походом Ивана Грозного на Казань, собственно говоря. Вот, ну, видимо, все-таки Михаил Константинович перебирается так или иначе к нам на берега Невы, кстати, вот тоже, да, именно с нашим городом, ну, тогда Ленинград, опять же, там ничего плохого в этом названии я не вижу, да, нет ничего плохого
город-герой
в этом названии. Ну, точнее, совсем точно, да, то Михаил Константинович-то приехал, конечно, еще в Петроград, да, вот как раз там в 24-м году уже будет переименование. Значит, ну, как минимум, да, несколько лет, ну, тогда, правда, меньше, напомню, да, там, по сути, все равно... Ну, мягко говоря, да, там рушилась в чем-то сама, реформировали то да сё, да, систему образования, конечно, там, по-моему, не 5 лет, и он-то оканчивал факультет общественных наук, так называемый, вот, который, ну, там худо-бедно как бы реанимировали на основании, да, вот вчерашнего еще там Императорского Петербургского университета, так что факультет общественных наук оканчивает, с юных лет занимается как раз именно историей средневековой Руси, истории Древней Руси, заодно как раз вот тогда, видимо, истории и истории архитектуры, истории древнерусской архитектуры. Кстати, занимался очень интересный у него преподаватель. Кстати, очень интересно, оба вот наставника Михаила Константиновича Каргера, они в свое время стали, да, работали в Эрмитаже некоторое время, ну вот Николай Сычев и Дмитрий Власович Чайналов. Ну, во-первых, это оба, опять же, так интересно, это оба ученика, ну, тоже, вроде бы вот так имени на слуху, опять же, там, в Эрмитаже, в общем, хорошо знаю, да, там, что это Никодим Павлович Кондаков, ну, вот Никодим Павлович Кондаков фактически это человек, который создал в России, во всяком случае, во-первых, так утвердил науку византийских, древностях византийском искусстве, ну, и шире так и Византии, да, вообще, что это такое было. Ну, и по существу, да, и много потрудился, и создал, да, и подготовил почву вообще того вот этой, ну, скажем так, о древностях до Петровского времени, вообще о нашем вот художественном наследии. И вот Дмитрий Власович Айналов, в частности, потом эту эстафету подхватывает, да, Кондаков эмигрировал, Айналов, например, остался, вот уже в зрелые годы работал у нас действительно в Эрмитаже, ну вот выступил тоже наставником Михаила Константиновича Каргера. Значит, что дальше? Дальше, ну, чуть-чуть, буквально там года полтора Каргер у нас является ассистентом, значит, при этом ведет ассистент преподавателя, там же факультет общественных наук, значит, ведет цикл, посвященный материальной, истории материальной культуры. Да, кстати, что интересно, 1923 год поступает, ну, на работу, да, уже не служба, а работа, на работу в Русский музей, уже государственный, собственно, вот, правда. Ну, не очень долго, там буквально вот несколько лет у него с этим, именно с Русским музеем будет связано. И вот главное, конечно, место работы, такое практически уже пожизненное основное, это будет Институт истории материальной культуры. Ну, вот здесь небольшое такое отступление. Во-первых, у нас как раз в 1919 году, то есть вот, да, еще в разгаре гражданская война, да, еще только-только начинается, ну, в любом случае, формирование вот всего в советском государстве уже новом, в Советской России. И в 19-м году Ленин подписывает указ, декрет, точнее, и, видимо, с Луначарским была тоже договоренность, значит, ну, вот он про Луначарского у нас был отдельный же выпуск, да, в свое время.
Да, да, да.
А представление делает, ну, тогда очень яркая фигура, заметная фигура, Николай Яковлевич Марр, ну, упоминали мы в любом случае и о нем. Вот Николай Яковлевич Марр предлагает создать, собственно, под государственной эгидой, ну, такой своеобразный высший центр, ну, а вообще российской археологии, уже советской, получается, археологии. Значит, там много раз, конечно, менялась аббревиатура, фактически это учреждение существует у нас до сих пор, но вот на первых порах оно было организовано, тоже приятно так отметить, да, именно в нашем городе, ну, тоже она там и была и государственной академией, потом институтом, там вроде академия все-таки оказалась в Москве, да, у нас как бы оставили филиал, но тем не менее, вот в 19-м году сформировали, значит, ну, естественно, Марр становится, да, там, председателем, да, более, да, сейчас модное слово президент, да, председатель, значит, председателем, им передают, кстати говоря, на первых порах мраморный дворец, вот есть даже довольно известная фотография Марра, у него как раз рабочий кабинет, стол находился в знаменитом мраморном зале мраморного дворца, вот, ну, к этому, кстати, учреждению еще будем возвращаться, у нас там, да, отдельно поговорим про Бориса Борисовича Петровского, ну, вот, все, вот, много там знаменитостей действительно и подвязалось, да, или прямо оттуда. Ну, Марр, правда, скончался в 1934 году, то есть не застал, ну, не то, что приятно, неприятно, ну, такой, конечно, все равно не очень удобный момент. Вот к 1937 году было решено создать музей Ленина, ну, ничего плохого, но, с другой стороны, пришлось вот потеснить Академию материальной культуры. То есть там произошла рокировка, размен своеобразный, значит, музей Ленина как раз, ну, вот, как сказать, ну, наверное, старшее поколение слушателей помнят, ходили, да, я вот просто уже не успел по возрасту, к сожалению, очень хотелось побывать, но, увы, его как раз, потому что в начале 90-х разламывали, разбирали, он пришел, к сожалению, там закрытые двери. Вот, ну, в свое время действительно знаменитость нашего города, вот в 1937 году его как раз открыли, ну, в 90-е по понятным причинам все разобрали. Кстати, очень печально, потому что сейчас приходишь, Михаил, в мраморный дворец, ну, я помню, там не бывал, не знаю, лет 15, наверное, когда-то еще там совсем молодым приходил, все ужасно не понравилось, это какое-то там, с позволения сказать, современное искусство, в общем, смотреть не на что, стены облезлые, там полтора зала как-то худо-бедно, в общем, я туда ушел, 15 лет вот туда просто не подходил. Ладно, вот в этом году вроде приходил, так хоть посмотрел, ну, на новое искусство по-прежнему смотреть тошно, ну, хотя бы реанимировали, ну, немножко побольше парадных интерьеров. А на самом деле, к сожалению, это все то, что осталось вот от разломанного музея Ленина. Музей-то был первоклассный, на самом деле, вот когда-то. Вот его причем постоянно, ну, понятно, что он был так государственным, туда там и вливания были, и экспозицию модернизировали вот до поры до времени. В общем, честно говоря, жалко, что мы музей потеряли. Ну, музей всегда, музей — это музей, музей трогать не надо лишний раз. Ну, вот в любом случае, да, будут делать музей Ленина, значит, перебрасывают Институт материальной культуры. Ну, правда, недалеко, вот туда, где он до сих пор находится. То есть, опять же, ну, по тем временам, да, там, вчерашний, позавчерашний дворец великого князя Михаила Николаевича, напомню, это младший из сыновей Николая I еще, значит, тоже построенный по проекту Штекеншнейдера. Сейчас там, да, у нас несколько учреждений научных, там, в чем интересно, там у нас и гуманитарная наука, и институт физики, и вот, кстати, институт востоковедения, я немножко его упоминал, Иосиф Абгарович Арбели его создал вскоре вот после, ну, или, скажем, даже так реанимировал, да, вскоре после Великой Отечественной войны, так что вот они в одном дворце три учреждения находятся, ну, и, собственно говоря, и ИМК вот по-прежнему там же. Значит, вот в этом здании... Да, и, кстати, Михаил Константинович-то, он успеет поработать и там, да, он немножко еще просто по времени застал и Мраморный дворец, ну, а основная вот просто по времени жизни, основная часть его работы вот уже в бывшем дворце Михаила Николаевича, ну, Новомихайловский обычно, да, так традиционно мы в городе его называем. Одновременно, причем вот так вот читаешь иногда биографии, вот, ну, понятно, ученых, да, таких наших историков, археологов, вот примерно того времени, то есть где-то, ну, в пределах 60-х даже годов. Очень-очень интересно. Вообще умудрялись совмещать, умудрялись работать, ну, в нескольких учреждениях сразу, причем везде числились абсолютно официально сотрудниками. Ну, вот Михаил Константинович, например, да, это... И ИМК, ну, примерно, да, немножко в это же время он там еще в Русском музее работает. Да, многие, кстати, правда, в Эрмитаже в это время работают, в государственном уже Эрмитаже. Ну, вот он, редкий там. В Эрмитаже прямо не, ну, как сказать, не работал, не числился. Видимо, со студентами, конечно, занимался. Ну, так вот, не совсем прямое отношение. Значит, в Русском музее работал, да. И, конечно, вот сначала там такой вот хитрый, тоже разбирался, значит, он несколько лет до 1937 года работает доцентом в Ленинградском институте философии и истории. Значит, что это за вещь? Ну, вот все пока там тасовали, перетасовывали, значит, вот по статусу, да, институт, ну, по существу это некая самостоятельная организация, значит, на базе которой будет создан исторический факультет, вот тот самый, который у нас вот существует, да, до сих пор. То есть все-таки в 30-е годы вообще-то, по сути, все решили реанимировать, все решили возобновить. Ну и как раз вот на глазах Каргера, что передают историческому факультету уже окончательно, да, вот напомню, так называемый новый гостиный двор, это тот самый, который строили по проекту Кваренги, ну там задумывали вроде при Екатерине, на самом деле там до 1815 года все еще шли эти работы. Вот как раз, ну на самом деле реально гостиный двор там давно уже не... действовал, и вот 30-е годы, значит, передают сначала здание, там еще примерно 2-3 года идут работы, вот строится аудитория, вот та самая, в которой вот и мы еще успели позаниматься, надстраивают третий этаж, ну и все, вот исторический факультет, пожалуйста, он там до сих пор расположен. Значит, вот здесь как раз Михаил Константинович становится сначала заведующий кафедрой истории русского искусства, значит, следующий этап, это вот вторая половина 30-х годов, ну, как раз он уже заведующий, уже не просто кафедрой, заведующий отделением, значит, древнерусского искусства, а это как раз по линии Русского музея. Ну, то есть, вот опять же, в Русском музее основное место работы ведет, да, лекции, ведет курсы, ну, будем уже называть, да, так сказать, на историческом факультете. И вот как раз 30-е годы он выступает консультантом, видимо, вот уже первые, ну, если не экспедиции археологические, по крайней мере, уже его первые путешествия в Новгород, вот он при Новгородском музее консультантом работает. Кстати, ну, на время придется с Новгородом проститься, потому что на него пишут донос, да, ну, говорят там как-то и... Ну, понятно, что эти такие сюжеты не очень любят до сих пор обсуждать. Ну, видимо, и со стороны, так сказать, вот Новгородского музея какие-то были поползновения. Видимо, и коллеги там и в том же, может быть, и в том же ИМКе. Ну, во всяком случае, на некоторое время вот с Новгородом придется расстаться. Кстати, понятно, что Новгород вообще-то и научным интересом Каргера, и... видимо, просто сердцу действительно был близок. Во всяком случае, вот последующие, ну, десятилетия работы, там целый, в общем-то, этап его жизни связан, да, энтузиазм, с которым он как раз в Новгороде и над новгородскими памятниками и с новгородскими древностями будет работать. И, в общем-то, значительное количество книг о Новгороде. Ну, вот, кстати, я думаю, еще вернемся к этому изданию, ну, вообще-то можно, думаю, что до сих пор, ну, по крайней мере, так скажем, ну, нормальный массовый, да, читатель, который интересуется Новгородом, да, вот хочется все-таки что-то узнать, почитать, ну, наверное, скорее вот обратиться к книгам Каргера. Думаю, так.
До сих пор так.
Думаю, ну, во всяком случае, они ни в чем не устарели. Да, основной объем, так сказать, сведений здесь представлен. Да, они компактные, они удобные, они очень, в общем-то, информативные. Ну, так хотя бы вот в первом приближении для вот того, чтобы, да, приехав в Новгород, замечательный, конечно, город сам по себе, ну, как сказать, да, вот не с пустыми, да, и как бы не с пустыми руками. То есть уже какое-то впечатление об этом составит. Ну, кстати, прекрасный путеводитель даже вот до сих пор.
Угу.
Если вот кто-то в первый
вот
раз,
книжка,
ну, взять,
которая...
как, ну, взять карту, конечно, да, а так вот прекрасный путеводитель, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да. И еще такой очень интересный ход, значит, 1937 год, ну, вот сколько нам про него уже 30 лет почти рассказывают, ужасы, конечно, ну, всякое было, и ужасы никто не отрицает, да, но у Каргера, ну, во-первых, для Каргера, кстати, отдадим должное, год прошел спокойно, 37-й, он в это время поступает еще и в Академию художеств. Ну, напомню, да, как формально. Мы говорим, мы всегда гордо говорим Академия художеств, неважно, как там формально называют. Здание все равно то же самое. Ну, конечно, никакой Академии, собственно, еще пока нет, да, ее только там через некоторое время возобновят, это в Москве. У нас, конечно, институт, да, скоро он получит имя Репина, вот этот вот институт художественный. Ну, не суть важно, по-нашему, да. В общем, в здании Академии художеств, опять же, вот, еще одно место работы у Михаила Константиновича. Кстати, по существу здесь он сам способствует созданию кафедры истории русского искусства. Вообще, ну, вообще-то по существу кафедра, которая занимается, да, вот, теорией и историей искусства. Ну, вот та, она существует до сих пор. Кстати говоря.
Можно я задам вопрос? Знаете, ну, какой? Вот тогда, в те годы, например, для того, чтобы возникла новая кафедра или какое-то новое направление, могло ли оно возникнуть порой от того, что появлялась такая сильная личность? То есть вот просто знали, что есть такой специалист экстракласса, или это было иначе, например, уже понятно, что должно быть такое направление, и искали специалиста, или иногда это совпадало? Как это было?
Ну, вот скажем так, к сожалению, не встречал вот такие вот более подробные. Кстати, вот очень интересно, совсем вот, ну, готовился к нашей встрече, обратил внимание, ну, когда? Вот она вышла только что. Вот, кстати, буквально, ну, не скажешь уже на днях, но вот совсем недавно, в прошлом году, 2023, мы вообще-то отмечали 120-летие рождения Михаила Константиновича. Ну, вот, соответственно, им откликнулся конференция, ну, к сожалению, вот, не довелось попасть. Вот, мне показалась очень интересная дата, там, с 24-го шло по 26 октября. То есть, что это значит? Это дни Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде вообще, да, исторически самое знаменитое событие вот в нашем городе, которое выпадало, да, когда-то, выпало когда-то на эти дни. Но вот тут вот Михаил Константинович Каргер, ну, который на самом деле в значительной мере, ну, своеобразную революцию, да, вот он тоже совершил такую, может, не очень заметную, сейчас об этом еще скажу. И вышло, видимо, и материалы конференции, вообще-то вот у нас появились совсем свежие биографические очерки о нем. Вот, всем желающим рекомендую. Но вот что касается, вот, к сожалению, мне такие детали действительно неизвестны, ну, можно сказать так, то есть, во-первых, 30-е годы, ну, все мы знаем, да, это время, когда, в общем-то, выстраиваются совершенно новые структуры, то есть, с одной стороны, конечно, это инициатива, ну, скажем так, правительственная, да, естественно, причем как раз, что интересно, да, это же уже преддверие все-таки там и... Ну, для нас Великая Отечественная, не надо путать, да, там Вторую мировую с Отечественной, но для нас Великая Отечественная уже вот совсем-совсем вот грянет Вторая мировая, то есть курс у всех, кстати, ну, крупных государств, и у нас тоже мы не исключение, вообще-то на такую поддержку, изучение своей истории, своей культуры, собственного художественного наследия. И вот, видимо, Михаил Константинович Каргер, ну, по множеству параметров, понятно, что и он уже был достаточно известен, да, и он, ну, видимо, умел себя, так сказать, подавал, и на него, очевидно, да, обращали внимание. Видимо, совпало вот с обеих сторон, что вот именно этот человек, ну, сумел так себя зарекомендовать, давайте так, сумел себя, видимо, зарекомендовать, но вот в той самой, да, там, говорим, там, бюрократия, ну, действительно, сложилась уже нормальная, такая, да, нормальное советское чиновничество, никуда от этого не деться, но вот, видимо, в определенных глазах Михаил Константинович был наиболее подходящей фигурой, так что, по сути, ну, понятно, что его, да, мы говорим, сделался, понятно, что его назначили, да, заведующим кафедрой вот этой русской истории. Вот, кстати, там же в Академии художеств он становится, ну, буквально там через полгода еще и заместителем директора по научной работе уже вот в масштабе всего, да, института. То есть карьера, в общем-то, давайте посмотрим, да, вот мы говорим сейчас там самый конец 30-х годов, ну, то есть ему там где-то вот 36-37 лет, в общем, всего-то на все.
Это еще молодой человек.
Можно сказать, да более чем, как раз, кстати. Есть, что интересно, приятно, да, сохранились, есть фотографии вот примерно этого периода, ну, видно, что он там достаточно еще такой молодой, импозантный, все вполне. Значит, что дальше? Ну, а дальше-то, собственно, да, а вот дальше такая очень интересная деталь. Значит, буквально перед началом Великой Отечественной, уже Великой Отечественной войны, значит, вот 38-40 год, ну, понятно, да, раз мы говорим археолог, это все летние полевые сезоны, ну, то есть вот, ну, по крайней мере, три раза вот с 38 года зафиксированы. Каргер как раз отправляется на большие раскопки Киев. Вот, ну, естественно, древний Киев, да, вот это вот такого предмонгольского времени, да, тут, ну, напомним, что в 1240 году монголы его возьмут, ну, и вот как даже в русских летописях, ну, скажем так, там несколько выспрено сказано, без особых подробностей, ну, сказано о том, что там стояли верблюды, сказано, что, в общем-то, Киев был, да, штурмом взят, вообще там сметен с лица земли. Ну и вот, кстати, что интересно, это начало вот больших работ Каргера, кстати, видимо, ну, ну, по существу, конечно, не первый вот, кто этим занялся, но, во всяком случае, настолько, ну, скажем, хоть и молодой, но авторитетный археолог, который открывает вот этот древний, ну, по существу, мертвый домонгольский город, и вот так приоткрыли накануне войны, а дальше, дальше, вот как раз... Следующий этап, то есть 50-е в основном, да, годы, там кусочек 40-х годов, но Михаил Константинович туда возвращается, естественно, с археологическими экспедициями, там, по-моему, чуть ли не каждый летний сезон проводит, и вот как раз там идут очень масштабные раскопки, кстати, результатом которых станет огромная монография, да, я читал, нам вот как раз, кстати, рекомендовали, хорошо помню, еще вот на первом курсе, так в порядке такого, да, почти предварительного обучения, значит, говорят, смотрите, как пишется историография, и вот хороший пример, древний Киев Каргера. Я, как сейчас помню, да, я вот пошел, взял, ну, во-первых, это двухтомник, убить можно. Там, по-моему, каждый том, ну, что-то там около 1000 страниц. Ну, естественно, с иллюстрациями то да сё. Вот, но описан вообще вот весь, ну, ладно, весь Киев, да, там описано по существу вот вся Древняя Русь, ну, да, на примере вот этого центра, все-таки наравне, да, кстати, напомню, вообще-то наравне с Новгородом, вот, в домонгольское время, это, по сути, два самых крупных и центра, и просто самых больших города вообще-то, да, того, что мы Древней Русью называем, да, Москва еще ничего не значит. Смоленск, ну, да, значительно, но все равно меньше, вот, ну, Полоцк практически уже как бы вот с такой, да и культурной и политической арены сходят, да, как ни печально, Владимир все равно, да, это раз там в два меньшие размеры просто, вот, а что два крупных центра, юг, север, да, наш Новгород, вот всегда приятно, значит, отметить, и... Вот по результатам этих как раз масштабных археологических исследований, да, будет написана эта огромная фундаментальная книга, то есть вот, пожалуйста, ну, по крайней мере, вот эти там, ну, даже 300, даже больше, чем 300 лет вот этой, по крайней мере, зафиксированной, да, письменных источниках истории, вот теперь подтвержденная археологическими исследованиями, там колоссальный материал, конечно, просто был, да, найден, собран, Вот не зря говорят, да, замечательно, что археология — это и есть наука, которая запускает машину времени, потому что настоящая машина времени — это лопата, да, вот с которой археолог, ну, буквально что, врывается вот туда, вглубь веков, потому что, ну, все века, все культуры всегда что-то после себя хоть немножко оставляют. Так что вот это очень диву можно даваться, что прокопано было там несколько метров вглубь, так что вот вся... И, кстати, в том числе и вся картина разорения Киева там как раз была налицо. Ну, другое дело, что вот Михаил Константинович Каргер, он не вообще то, что... Ты же читал, как там как упрек такой бросали, что вот-вот с его подачи там зафиксировали, что и якобы все там в 1240 году, все там история города закончилась. Ну, дело в том, что он как исследователь, он ставил себе определенную планку. И вот действительно его в данном случае не занимало все, что происходило потом. Да, понятно, что будет Киев там описанный Гоголем, да, понятно, что будет Киев в составе там Литовского княжества. Ну, Михаил Константинович, все, у него вот верхний порог, 1240 год, надо было объяснить, вот что было до, вот что это был застольный город Киев, там времен князя Владимира, русских богатырей. Ну, в общем, результат, как говорится, налицо. Кстати, вот Михаил Константинович был, ну, уже она сталинской перестала называться, да, но вот государственная премия, ну, мы знаем, там, вчерашняя сталинская, вот, как раз за этот огромный труд. Ну, труд действительно колоссальный. Даже вот представить, что это все обработать, собрать, даже просто записать, зафиксировать, ну, громадная работа. Я, правда, был в свое время, ну, даже немножко, наверное, но все-таки сильно удивлен, что вот такого же огромного, да, по объему труда, ну, к сожалению, не появилось о Новгороде. Хотя, говорю, ну, по меньшей мере, два города вот в жизни Каргера, его такой научной жизни, ну, занимали наиболее сильно. Опять же, не просто города, два центра вот древнерусского государства, действительно. Значит, немножко мы отвлекли, ну, как отвлеклись, да, немножко перенеслись, точнее, вот на машине времени. И вернемся ненадолго, значит, ну, 1941 год, война, вот, кстати, Михаил Константинович уходит на фронт добровольцем, есть, кстати, его, очень, считаю, замечательно, очень интересно, его фотографии вот как раз в военной форме, зимней, в бушлате, кстати, воевал на нашем же Ленинградском фронте, был и политинструктором, значит, одной из армий. Дослужился до ранга майора, кстати, такой очень значительный, в общем, да, такая военная, по сути, карьера. Был военным комиссаром вот к 1943 году. Вот в 43-м году, кстати, очень интересно, был отозван из действующей армии. Ну, кстати, он-то, видимо, собирался и готов был продолжать, но вот все-таки уже прорыв блокады, да, произошел. Но вот в 43-м году его отзывают по ходатайству Президиума Академии Наук. Именно как ценного специалиста, опять же, уже зарекомендовавшего, да и неоднократно уже зарекомендовавшего себя для продолжения научных работ. И, кстати, вот война-то еще продолжается, да, только-только вот отбили, да, наши города и вот наш северо-запад, и весна 1944 года, но вот как раз Михаил Константинович приходит в этот разоренный Новгород. Конечно, судьба страшная. Ну, то есть, натурально, значит, Каргер, да, и как там человек, как русский человек, и как знаток истории, но вот он в 44-м году в Новгороде, я думаю, увидел то, что вот как археолог он описывал в 1240 году в Киеве. То есть это вот такой же Батый пришел. Это вот точно такое же разорение страшное. Да, это ужасы оккупации. Ну, кстати, вот Новгороду в этом смысле, так сказать, конечно, сильно как-то не повезло в истории, потому что даже смутное время, да, мимо него не прошло. Это там 1611 год, Новгород-то был взят вот этим войском якобы де Лагарди, его мало того, что взяли, там стоял вот этот оккупационный корпус, так Новгород грабили, ну, Новгород, новгородскую землю грабили, сколько? 7 лет почти, в начале 17 века, то есть 1617 год, когда там под давлением еще и голландцев даже, значит, заставили и шведов, и русских, значит, пойти на переговоры, и были эти переговоры, и подписали Столбовский мир, ну, вот всем нам хорошо известно, потому что мы вот как раз по нему потеряли всю вот все наше Приневье приладожное, да, то, что вот с тех пор как раз называется Ингерманландией официально, то, что Петр будет возвращать. А, так там описывали даже, голландцы приехали, ну, в том смысле, что, во-первых, они сами видели лицо войны, а во-вторых, ну, а какое им дело до этого северо-запада, в общем-то, нашего? Ну, понятно, им торговля была нужна, ну, так-то, по-человечески. Но и то уже диву давались, и, в общем, в ужасе писали, что, ну, натурально город обезлюдил, огромный город, кстати, тогда, Новгород, и все, что только вот можно было забрать, все было вывезено за эти годы, ну, очевидно, куда-то вот туда, ну, скажем, в Шведское королевство, да, напомню, там тогда и Швеция плюс Финляндия, да, это не надо только современную Швецию смотреть, все там было, все гораздо больше. Вот, а что страшное разорение вот смутного времени, да, и вот эта вторая оккупация несколько лет, ну, вроде поменьше, но от этого никому не легче. Времен Великой Отечественной войны. Как бы еще полбеды оккупация, но ведь действительно специально, да, целенаправленно разрушали прямой наводкой, да, уничтожали вот эти древности. И, во-первых, просто ужасно жалко, потому что вот Новгород-то, особенно тот, которого мы все равно, конечно, уже никогда не увидим, мы, к сожалению, его полностью уничтожили, который, в общем-то, дошел вот хотя бы там до начала 20 века, как кто-то очень поэтично сказал, что вообще-то настоящая Флоренция — это Новгород. Правильно, кстати, сказали, но, по крайней мере, это такая наша Флоренция. То есть это колоссальный, даже просто по размеру, по объему заповедник вообще-то древности. Ну, потому что натурально у нас там древности вот от того момента, как мы, да, знаем, ну, буквально можем потрогать, вот подойти, пощупать, самые первые архитектурные каменные сооружения на, да, на Руси, и там до, ну, там, в конце концов, даже есть путевой дворец Екатерины II, так, да, он, в общем, никому особо никогда не интересен, но все равно, ладно, хотя бы вот предел в преддверии Петровского времени, там великолепный Кремль, вот, кстати, когда я говорю про там первый собор, напомню, что мы вообще должны, так сказать, ну, гордиться, понятно, еще радоваться, что вообще-то единственный собор вот, на русской земле, самый древний, он у нас. Ну, у нас, я имею в виду, всего-навсего там 400 километров от Петербурга. Да, это в Новгороде, Святая София, когда построен? В середине 11 века. Все. Так что мы обладаем такой самой настоящей, такой самым настоящим сокровищем, самой настоящей древностью вот нашего, да, нашей страны в прямом смысле. Вот, ну, про все так вот скоро не расскажешь, но вот самое знаменитое, конечно, это история церкви на Нередецком холме, церковь Спаса Преображения, поставленная еще в конце XII века, не просто выстроенная, еще и расписанная. Ну, так вот, отличилась особо, ну да, понятно, да, там фашистские войска, но особо отличилась еще испанская, небезызвестная, печально известная голубая дивизия, значит, которая стояла вот как раз в Новгороде, под Новгородом, занимала Юрьев монастырь, и вот, ну, понятно, что по распоряжению там, там немецкого фашистского командования, но вот прямой наводкой уничтожала, и уничтожила в том числе и этот храм, причем, естественно, со всей росписью. Вот как раз Михаил Константинович начнет первым делом восстанавливать сам, ну, как сказать, вот архитектурный объем храма, и с этой задачей, ну, во-первых, да, он с этой задачей именно блестяще сумел справиться, там даже вот замечательно есть рассказ, они записаны, эти рассказы, значит, там, ну, вот местный сторож церковный, все там пережил эту оккупацию, войну. И вот когда закончилась реставрация, сняли леса, он вот говорит, вышел и говорит, ну, а наша, вот как здорово, наша Нередица жива. Ну, правда, другое дело, да, и, к сожалению, это относилось вот только к архитектурному, да, объему здания, потому что в росписи были утрачены, ну, по сути, безвозвратно, да, там, кстати, говорят до сих пор, ну, вот мы приезжали тогда с нашим учителем, вот, водили нас в мастерские, там, ну, господи, там, за немецкие деньги, ну, слава богу, хоть на это ума у них хватило, значит, сидят, реставраторы, это адский труд, на самом деле, то есть там собирают, вот археологи это знают хорошо, там, на небольшие планшеты, маленькие кусочки, там вот надо всматриваться, что там на этих кусочках осталось от росписи. Потом вот как, ну, почти вроде так кажется забавно, на самом деле ничего забавного нет, как в детской мозаике приходится вот это множество маленьких там битых кусочков вот как-то собирать, склеивать. Ну, действительно, какие-то фрагменты удается восстановить. Понятно, в полном масштабе ансамбль уже никогда не возродится. Вот, кстати, Русский музей замечательно, ну, несколько лет назад, по крайней мере, он издавал такую, значит, как бы брошюру на твердом картоне, раскладушку, значит, вот реконструкция по старым фотографиям, значит, по старым зарисовкам, прорисям, вот весь этот комплекс Нереидца, но только так мы его теперь сможем увидеть. Да, вот Михаил Константинович, кстати, еще до войны видел его целиком сам. Ну, причем мы привыкли смотреть там черно-белые все равно оттиски, да, там во всех хороших книгах они есть, Михаил Константинович все еще в цвете застал. Вот это все, это уничтожено. Поэтому, когда говорят, я вот, например, считаю, не надо было Дрезденскую галерею отдавать. Не надо. Это наш, ладно, там трофей, нет, это все брали трофеи, нормально. А во-вторых, это то немногое, чем вообще-то могли нам компенсировать, ну, такие, причем, даже откровенное уничтожение было. Да? Причем как-то вот всегда бывает, да, ведет там где-то, если там войну России, ответный поход, там, да, ну что заграничные походы русской армии, там что вот поход там освободительный в Европу, там 44-45 года, да, ну специально мы ничего не разрушаем, да, почему-то вечно любая европейская страна, которая воюет с Россией, считает своим домом, неважно, Швеция, Польша, Германия, вся Европа, там, на эпохе наполеоновских войн, да, и эпохи Гитлера, обязательно прийти, обязательно начать планомерно здесь все разрушать. Это могу. Дрезден отдавать было, конечно, не надо. Это минимум миниморум, который, в общем-то, нам, как говорится, просто должны. Вот, это такая жалкая. На самом деле, это была бы очень, и то очень жалкая компенсация вот за все пакости, которые за вот годы, все-то несколько лет, да, вроде Великой Отечественной войны. У нас только, я считаю, у нас вот в Новгороде и вот в районе хотя бы только северо-запада, да. Устроили.
Может быть, он поэтому не написал вот эти два тома о Новгороде, это я возвращаюсь к тому, что вы раньше говорили, что ему было очень больно, вот только что вы рассказали.
Но
чисто
больно,
он, понятно,
больно,
что он профессионал,
конечно,
огромный, и понятно, что ученый, и все знает об этом времени, но он еще и человек, и вот это вот совмещение, когда особенно ты видишь, как это было, и проходит несколько лет, не так много... И все совершенно...
Ну, я бы даже, наверное, сказал, все силы, вот его силы, знания, да, энергия, конечно, в первую очередь были отданы именно вот этим колоссальным, это, конечно, колоссально, даже сейчас, ну, как это, трудно представить, во-первых, это действительно вот смотрится как большой подвиг, именно вот колоссальной, тотальной реставрации вот хотя бы, даже не то, что сохранившихся, да хотя бы тех новгородских памятников, которые вот можно было тогда поднять буквально из руин. Видимо, конечно, вот все силы ушли туда. Уже вот, конечно, вот так записывать в таком объеме, да, то я думаю, Михаил Константинович вынашивал, думаю, хотел, думаю, так или иначе там к этому шел, но вот эти почти 20 лет. Вот это, по крайней мере, самая вот первичная реставрация, реконструкция. Это, знаешь, колоссальное напряжение из же сил в том числе. Думаю, что вот просто, ну, наверное, не успел даже. Вот. То есть фактически результат его монографии, вот несостоявшейся монографии, но вот мы все имеем возможность, да, приехав в Новгород, а вот тут очень всегда... Важно и нужно, приятно отметить, что по существу это один-единственный город, да, ну, по крайней мере, давайте так, древнерусский город в нашей стране, который вот после войны, во-первых, да, туда сразу были брошены там, действительно, там, ладно, средства, все лучшие силы, туда вот ничего, какое-то время не жалели. Более главное, Новгород действительно тогда было решено превратить в настоящий вот такой древнерусский заповедник. Это вот единственный город. Больше вот в любой город приедете, да, во многих есть там интересные памятники, там хорошие музеи, но вот нет ощущения, вот, во-первых, нет ощущения настоящего заповедника, во-вторых, нет ощущения того, что над ним вообще-то вот так работали. Над Новгородом работали. Вот. К счастью, вот вроде до сих пор вот он. Такое вот наследие замечательное. Тоже наследие Михаила Константиновича Каргера в первую, конечно, очередь. Вот мы имеем возможность, да, приехать, насладиться, прикоснуться в прямом даже смысле. При этом, да, вот одной рукой восстанавливает Новгород, одновременно, кстати, он возобновляет, ну, уже после завершения войны, уже совсем после завершения раскопки в Киеве, кстати, первый там полевой сезон, аж в 45-м году он проводит. И, значит, уже конец 40-х годов, Ленинградский государственный университет в полной мере. Значит, вот Михаил Константинович как раз заведующий кафедрой истории искусства. Ну, понятно, что он в основном за ним сам читает курсы, да, сам руководит работами студентов, которые связаны, конечно, с искусством Одри. И в первую очередь с архитектурой, да, если быть более точным, с архитектурой Древней Руси. Значит, следующий этап — это, да, мы так немножко так отвлеклись, с Имком он, естественно, не порывает связи, то есть это, в принципе, его основное, первое, да, главное место работы. Да, в Новгороде он, естественно, будет командирован вот от Института истории и материальной культуры. А еще уже вот к началу 50-х годов, ну, как раз Михаил Константинович тоже там сам на пороге 50-летия, да, юбилея, он становится заведующим сектором, ну, так тоже много раз менялись названия, от славяно-финской археологии. Ну, напомню, что по существу это сектор, который занимался историей всего нашего Северо-Запада. Ну, почему вот так сложно славяно-финской? Потому что, собственно говоря, ну, мы и по летописям знаем, да, куда пригласили Рюрика, ну, собственно, на территорию, где находились одновременно несколько славянских и несколько вот этих финно-угорских племен. Так что вот... сектор, так что пугаться не надо, по существу это сектор, который изучал историю вот такой северной, северо-западной Руси в широком смысле. Значит, естественно, Михаил Константинович уже доктор, да, он доктор исторических наук, профессор Ленинградского государственного университета, вот заведующий кафедрой. Кстати, очень интересно, видимо, в это время как раз приезжает несколько раз еще и в Смоленск. Кстати, вот, ну, так уже лично могу от себя душевно порекомендовать, если будет вот желание и возможность, обязательно съездите. Ну, да, комфортнее, конечно, в теплое время. Кстати, там вот, если из нашего, да, региона ехать, там, кстати, гораздо теплее, гораздо комфортнее. То есть даже в сентябре всегда тепло, солнечно, более уютно. Ну, потом город с довольно непростым рельефом, вот, в отличие от нашего, так что... Ну, зимой там довольно трудно будет. Там постоянно надо вверх-вниз перемещаться, там по этим холмам передвигаться, так что трудновато. Вот теплое время самое идеальное. Ну, мягко говоря, думаю, не пожалеет никто, кто поедет. Там же замечательный, во-первых, Кремль, крепость. Ну, по существу, там одна из там, 3-4 крупнейших в России вообще. Да, целиком не сохранилась, но, поверьте, того, что там осталось... более чем достаточно для впечатлений. Ну, а во-вторых, такой город немножко другой по характеру. Да, город, кстати, в котором на самом деле осталось-то очень немного. Ну, во-первых, его сметали практически в каждую войну и пострадал и во время войны 12-го года, естественно, Великую Отечественную. Значит, но, что интересно, вот как раз уже в послевоенное время там развертываются раскопки. Ну, вести, правда, будет Николай Николаевич Воронин. В основном точнее, он из города Владимир, ну, как мы говорим, московский археолог. Вот, видимо, Каргер туда несколько раз приезжает. Но что интересно, я вот сам в свое время так тоже удивился, не знал, но читал несколько раз. Значит, видимо, и по материалам раскопок, и, естественно, там по своим собственным изысканиям, Михаил Константинович еще выпустит книгу, посвященную изотчеству Древнего Смоленска. Но если быть точным, он опишет и... те росписи, которые сохранились или которые удалось обнаружить вот в древних храмах, и, естественно, опишет все известные и раскопанные, и сохранившиеся. Ну, сохранилось там вот буквально, ну как, две церкви, они действительно сохранились, ну, в войну пострадали, их там восстановили. И третья церковь, церковь Петра и Павла, вот, кстати, когда приезжаешь в Смоленск, она вот прямо у вокзала стоит, такая красного, кирпичного красного цвета. Ну, ее, естественно, восстанавливали полностью почти, как и Нередицу. Ну, во всяком случае, вот о том, что дала археология, о том, что, в общем-то, более-менее про эти храмы было известно вообще из истории, да, там из русских, в частности, смоленских летописей, да, вообще о том, какое место Смоленск, ну, по крайней мере, как художественный архитектурный центр занимал вот тоже в домонгольское время. Вот Михаил Константинович такую альбомного размера книгу, не очень толстая даже, ну, выпустил, тем не менее. Так что вот, видите, такой человек, который умел, ну, в то время, во всяком случае, даже, в общем-то, объять необъятное, хотя бы своими научными интересами. Но, с другой стороны, вот все основные, да, центры, все основные города, видимо, которые действительно были ему так там, близки, симпатичны, интересны, ну, по крайней мере, без там, научного труда он не оставил. То есть хотя бы по книге вот на Киев, Смоленск, главное, Новгород. Ну, про Новгород, вот я еще раз повторюсь, у него вот там буквально там в среднем, там даже, по-моему, вот в зрелые годы, там раз в 5 лет, ну, там немножечко расширенные, да, редакции, вот три книги почти подряд выходили. Ну, почти все сейчас можно вот взять, почитать, посмотреть, в общем-то, с хорошими по тем временам иллюстрациями, фотографиями. Так что, вот, опять же, нашим слушателям могу порекомендовать. Значит, кстати, Михаил Константинович был также кавалером ордена Ленина, ну, это вот в 1953 году получает. Да, кстати, принимал он участие еще в колоссальной работе. Это была многотомная, точнее, нет, вру, не многотомная, двухтомная, ну, там огромные увесистые тома, значит, каждый. «История культуры Древней Руси». Вообще, видимо, издание, которое было задумано-то в довоенное время, ну и вот уже писали, выпускали уже после войны, так что вот, если угодно, ну, государственный заказ, в общем, ничего плохого в этом и нет, вот как раз там целый коллектив, причем там и ленинградские, и московские, вот археологи, историки работали все вместе, там, в общем, так или иначе, вот все направления, да, вот этой древнерусской, там, и художественной культуры, да, и архитектуры были, и, собственно, истории были охвачены. Вот Михаил Константинович Каргер, в частности, там несколько разделов написал. Да, ну, вообще вспоминают, конечно, о нем, что еще, ко всему прочему, человек был такой увлекающийся, очень романтичный, да, и, так сказать, ну, его фотографии остались, ну, в молодости, особенно такой красивый, импозантный, ну, в зрелые годы представительный. Очень, так что и там и романы были, да, и подруг достаточно много было. Ну, я вот не встречал, но, видимо, кстати, не женат был при этом, видимо, вот так семьи не было. В общем-то, нужно сказать, что еще на подъеме, ну, все-таки, да, всего-то на всего, там, порог 70-летия вот только-только он перешагнул, да, успел. В 1976 году, видимо, еще, так сказать, планы были, да, продолжать, во всяком случае, и вести раскопки, да, и писать, трудиться. Но вот, увы, в августе месяце 1976 года все прерывается, вот его жизненный путь. Кстати, вот очень любопытно, похоронен был у нас в Царском селе, ну, город Пушкин, на Казанском кладбище. Это, кстати, обратил внимание, ну, сейчас, конечно, не перечислю всех даже там, но очень много ярких вот деятелей отечественной культуры и 20 века, в том числе, кстати, вот там погребены. Как-то вот оно у нас всегда, ну, мягко скажем, да, и, ну, ладно, положа руку на сердце, думаю, даже, наверное, не все сейчас уже знают, где это, что это Казанское кладбище. Ну, во-первых, там замечательный храм, вообще-то построенный к Варенге, стоит до сих пор. Да, во-вторых, да, вот он, ну, по крайней мере, весь 19 и 20 век оно действующее, так что вот действительно целая плеяда, если там уже начать перечислять, да, ярких, интересных людей вот погребены там, и Михаил Константинович тоже упокоился, но вот в наследие оставил замечательное имя, да, в общем-то, наверное, так завещал всем такую вот любовь к отечественным, да, древностям там, ну, к Новгороду, конечно, в первую очередь, и порядка 120 работ научных. Ну и вот две конференции проходили, и в 2003 году была конференция, а вот в 2023. Ну, соответственно, 100 лет, вот уже 120 лет мы так или иначе имели возможность отметить. Да, связано с замечательным таким нашим, да, и человеком, археологом В общем, человеком, который, да, да, как мы говорили, наше все, нашу Флоренцию, то есть Древний Новгород, действительно сумел поднять из руин, ну, в которые Европа его превратила во время Великой Отечественной войны.
А вот когда начинаются все эти реставрационные работы, да, они, хотелось спросить, вы наверняка в курсе, вот эта подготовка предварительная, чтобы все как-то потом уже на практике осуществлять, не сразу же начинают люди идти и что-то конкретно делать, или сразу практически? Ну как вот вообще это происходит? Потому что, когда я слышу, что за 20 лет произведены такие работы, я понимаю, что, с одной стороны, да, это 20 лет, с другой стороны, я понимаю, что это все-таки очень быстро.
Но у Михаила Константиновича, год нам рассказывал, да, наш наставник Валентин Александрович Булкин, у него был такой оригинальный подход. Ну, во-первых, реставрация Новгорода по существу, она была начата по меньшей мере вот во времена там еще Николая I, Александра II, ну, по крайней мере, наравне вот с древностями Владимира, это раз. То есть там, во-первых, опыт и знания были уже накоплены, ну, считайте, почти за 100 лет. Вот, второй момент, ну, на тот момент это было лучше заметно, и, видимо, все-таки Михаил Константинович начинал еще немножечко, вот, или приглядываться, или там первые такие уже работы начались в предвоенное время, и, в общем, как бы знал, что делать. Ну, был очень простой принцип, то есть самое главное было освободить ядро настоящего древнего здания. Ну, опять же, там специалист разбирает, что отличает, да, одно от другого. То есть, в первую очередь, прямо разбирались, безо всяких вопросов, все поздние пристройки 18-19 века. Если вот, ну, кому-то будет интересно, это все сейчас можно посмотреть. Есть дореволюционные фотографии, там 19, даже фотографии 19 век, прорисовки. Вот многие соборы, ну, например, там самый знаменитый Никольский собор на Ярославом дворище. Это, кстати, когда-то, как считается, был один из вот вечевых центров Новгорода. У них там две было вечевых площади. Традиционно нам говорят об этом историки. Вот он был полностью в обстройке. Практически всю эту обстройку, естественно, Вейкаргер велел разобрать прямо не глядя. Значит, освободили, причем там археологические работы связаны были с тем, что изучали, то есть врываясь в землю, насколько глубоко вообще-то фундаменты первоначального собора заложены. Вот сейчас кто приезжает, ну, может, немножко странное и создается на первых порах впечатление, там собор, он как бы там вокруг него земля вот так наполовину срыта. То есть, ну, таким образом Каргер сумел открыть реальную высоту собора первоначально. Так он оказался почти в два раза больше того, что мы вот когда-то представляли. Там можно, кстати, посмотреть даже цветные фотографии в советских путеводителях еще до вот начала этих работ, как собор выглядел. Ну, то есть зарытый, вот как мы любим говорить. Правда, не очень правильно, но мы привыкли, мы знаем, о чем речь. Значит, когда там, да, вот дом, вросший в землю. Да, это не дом, врастая в землю, это земля растет вокруг строения. Вот там та же самая история. Ну, у нас-то в городе сколько? Максимум 300 лет, да, там лет 700-600, вот такой уровень, такой метраж. Вот, во-вторых, тоже там шли, ну, как сказать, уже исследования там закладывали зондажи, изучали кладку вот по всему уровню собора, например, открыли, что там он был пятикупольный. В результате вот, ну, правда, это восстановили не тогда, это вот, опять же, вот, фактически Каргер, это, так сказать, будущим поколениям завещал, оставил, то есть восстанавливали, вот, да, относительно недавно, но вот где-то в начале нашего времени, вот мы первый раз приезжали, так, ну, 2000, как раз в 2003 году, вот там уже Никольский собор стоял пятикупольный, но вот только что свежий видно. То есть Каргер, так сказать, эти основы заложил, да, оставил, ну, понятно, что все да не все. Вот, ну, Никола Дворищенским повезло, его хотя бы не надо было прямо там из руин в прямом смысле поднимать. Вот, то есть примерно то же самое со всеми остальными. То есть хуже всего оказалось с теми, которые вот были именно сметены, да, или получили там во время боев какие-то капитальные разрушения. Ну, тут, как говорится, да, тоже палка о двух концах, потому что с одной стороны печально, а с другой стороны... и изучать в какой-то мере лучше. Во-вторых, опять же, в основном рушилось сразу вот с этими позднейшими пристройками. Они и так были бы обречены на снос, так что вот это все разбиралось. Ну и примерно, тут отдадим должное, Новгород, он такой немножечко, конечно, постройки, ну, немножечко типовые, то есть, когда восстанавливали одну, было понятно примерно, как бы выглядели вот остальные.
Я знаю, что новгородцы шутят, если строение, собор где-нибудь 17-18 века, то это новодел.
Ну, по их меркам-то, конечно. Ну, так Новгород у нас как,
да-да,
в какую древность уходит, да, то есть когда как это, создавалось российское, да, так, российское государство, там, да, первые наметки, Новгород уже там несколько столетий стоял к тому времени. Ну, правда, ничего не осталось, конечно, что можно вот увидеть, но тем не менее факт.
А в научном мире вот эти реставрационные правила, так я скажу, не знаю, как назвать иначе, они, в принципе, стабильны? То есть меняется время, меняется, не знаю, правительство,
нет,
меняется...
Нет, ну они меняются, конечно.
Да?
Но видите, вот сейчас у нас, сейчас бы, кстати, может быть, и пришлось бы, да, и даже бы, как говорится, шли бы... какие-то дебаты, по меньшей мере, может быть, даже бились за то, чтобы сохранить даже вот эти пристройки там какого-нибудь аж 19 века.
Но тогда не добрались бы до того,
но
что там.
Ну, тогда вот, наоборот, к этим позднейшим напластованиям было такое предельно критическое отношение, так что убирали
но
вообще...
Но они еще были и пораньше.
Убирали вообще не глядя. Нет,
что происходило, это происходило почти 100 лет назад.
Нет, все в пределах, так сказать, вот 17 века, это все подлежало ликвидации. Ну, там, на самом деле, в Новгороде там того же именно 18-го очень мало. Там в основном обстройки уже поздние. Ну, опять
да,
же,
да, да.
И такому человеку, как вот Михаил Константинович Каргин, ну, это видно было. Вот. А что важно, там вот тогда была такая установка, надо было, во-первых, освободить вот такое ядро настоящего, да, древнего памятника, да, или его же это ядро вот восстановить. Сейчас, например, насколько я слышу, там иногда смотрят гораздо шире, когда, значит, вот пытаются представить там зрителю, ну, хотя бы все основные этапы, потому что вот мы чем дальше идем, так сказать, по линии истории, ну, понятно, нам там вот уже и 19-е это почти там древности, там 20-е, хорошо, начало 20-го мы уже любим, да, вот эпоха Каргера, это как раз, напомню, там стыдно было слово модерн-то произносить, это было синонимом там безвкусицы, нелепицы, убожества, ну, потому что, понятно, связано это все там с какими-то Александрами Третьими, Николаем и Вторыми, ну, что там могло хорошего быть? Да, сейчас вот 100 лет уже прошло, совершенно другое у нас отношение. Вот, так что, конечно, меняется. Ну, как минимум, это меняется само по себе отношение у археологов, реставраторов. Ну, кстати, ну, а основной принцип, он традиционный, да, главное, во-первых, не навредить самому памятнику, да, не разрушить, и желательно поменьше, вот главное, чтобы добавлять что-то от себя. Ну, а с другой стороны... как вот, да, хорошо, мы вот в отличие от итальянцев, да, говорим, мы не настолько богаты, чтобы смотреть руины. Да, то есть, и понятно, что просто эстетически. Ну, руины, конечно, там хороши, там хорошо действуют по-своему, но мы действительно не настолько этими памятниками богаты, потому что, конечно, любой нормальный человек приезжает, конечно, ему приятнее увидеть, ну, скажем, то, что мы называем хотя бы реконструкцию, да, полную храма с оговоркой, чем, я не знаю, там, да, 2,5, вот я натурально видел, там, 2,5 ступени от крыльца, там, дом Штекеншнейдера, например, и все, а самого дома там уже давно нет. Вот, наверное, мы ближе вот к такой традиции все-таки, ну, хорошей, добротной, да, там, документальной, но все-таки реконструкция желательно, вот, как каркаса, объема, вот, в таком виде.
А у меня еще один вопрос. Что это был за человек все-таки, вот именно с человеческой точки зрения? он с противным таким характером вредным?
Ну, скажем так.
Или наоборот,
скажем
очень
так,
мягкий?
Если ударяли по одной щеке, вторую никогда не подставлял. Сдачи мог еще очень даже как дать.
Понятно.
И, честно говоря, ничего плохого в этом я лишь не вижу.
Защищал свои идеи, ну, и все, что хотел.
Ну, да. В общем, защититься умел. Ну, потом с поправкой на определенное время. Так что... оговорюсь сразу, да, вот в мемуарах, ну, по крайней мере, вот в текстах, да, изданных, вы знаете, оценки, ну, полностью противоположные можно найти, и за, и против, ну, или, по крайней мере, о каких-то там, не знаю, или чертах характера, или кто-то там удержал там в памяти каких-то поступках, ну, обычно не очень любят распространяться вообще, так что это все вот ушло туда, кануло в лету. Вот, ну, понятно, как все, человек непростой, да, но вообще-то, я бы сказал так, я встречал больше положительного, вот, по крайней мере, как сказать, ну, наверное, дальше так, знаете, вот как, вот главное, наверное, вот уже произнес в этой, да, фразе основной, значит, а вообще, как минимум, для своих, нет, очень, говорят, возился, очень опекал, очень поддерживал, кстати, вот самые популярные о нем рассказы, ну, по-моему, даже так по памяти и сказки его записывал, он говорит, вот очень любил развлекать, значит, разными сказками. И говорят, вот натурально, не просто так вот, как это, да, просто пересказывал за рюмкой чая, натурально театр одного актера.
Он придумывал эти сказки,
кстати,
или он
видимо, говорят, какие-то, ну, как придумал, видимо,
истории.
Во-первых, вот интересно, вот откуда он это все собрал, причем он держал это в памяти у себя, причем, говорят, там, видимо, огромное количество каких-то было этих, ну, сказок, рассказов, там, не знаю, частушки, анекдоты народные. Видимо, какие-то немножко там переиначивал, какие-то додумывал, но вот настоящий театр был. Вот кто видел, кто слышал, да. Так что артистический человек, романтичный человек, так. Да, ну, понятно, что человек, который, да, в любом случае, там, свое мнение готов был всегда, так сказать, да, отстаивать там или отстоять, или поддержать, ну, что, нормально, в общем-то.
И если говорить о наследии творческом и научном по книжкам, то что читать, значит, вот книжка,
ну,
которая у
нас тут есть?
Давайте
порекомендуем, раз мы такая
да-да-да.
Любовь Михаила Константиновича всей жизни, да, то, что наш, и наше,
я еще раз
главное, наше
поближе.
Наследие, да, нас, людей, живущих в городе, но я всегда люблю напомнить, что наш город, да, я говорю всегда, выберите любое название, Петербург, Петроград, Ленинград, все хороши, но он создан на новгородской земле. Все, да, из Новгорода пошла, как мы сейчас знаем, да, русская земля, да, само даже название русских, вот наша северная.
То есть вот
так
эту
что
книжку надо
Новгород
найти.
Великий, да, ну вообще вот, я говорил, три книги, все примерно одинаково, Новгород, так что вот Михаил Константинович Каргера, да. Читайте, да, читайте, погружайтесь и приезжайте в Новгород. Благо, сейчас совсем удобно и не очень далеко.
Я понимаю, что после этого подкаста побегу читать эту книгу. Может быть, даже попрошу Михаила Андреевича Мишалкина мне ее отдать на время. Не знаю, можно ли это, хотя бы до нашей следующей встречи. А я напоминаю, что мы делаем серию подкастов в рамках проекта «Что слушали великие предки». Мы рассказываем о выдающихся личностях России, о тех, кто очень много сделал и для России, и для страны, и для города. И в этом выпуске мы говорили о человеке, который, ну, действительно не так широко известен вообще, вот если брать сравнительно, ну, как говорят, человек-звезда, все знают. Но, тем не менее, о котором нельзя было не рассказать, и мы очень рады, что мы выполняем действительно вот такую миссию, и мы рассказываем вам об этих людях. Так что до новых встреч. Спасибо вам большое, и встретимся в следующий раз, будем говорить о следующей личности.
Ну, спасибо, Евгения. Всего доброго.
И у нас на связи музыковед, член Союза композиторов, постоянная ведущая и автор циклов «Большого и малого зала» Петербургской филармонии Наталья Леонидовна Энтелис. Здравствуйте.
Здравствуйте. Люди, о которых мы говорим в этом цикле, каждый прожили такую длинную, творческую, необыкновенно интересную и разнообразную жизнь, что, уж простите меня, из этой жизни для каждого я выбрала какую-то одну отдельную тему. О Михаиле Константиновиче я хочу сказать применительно к его знаменитой Галицко-Волынской экспедиции. Места, в которых происходили раскопки, имеют значение для всей Киевской Руси, и я бы сказала даже больше, у меня достаточно интересная ассоциация. Я буду говорить об Игоре Федоровиче Стравинском. Дело в том, что поместье Стравинских находилось как раз в Волынской губернии. И несмотря на то, что Михаил Константинович занимался раскопками, и то, что его интересовало, относится к очень далеким временам, а Игорь Федорович в основном жил в 20 веке, их интересы очень сходятся. Еще мальчиком, потом подростком, потом юношей Стравинский проводил лето в имении Устилуг. Рядом находилось имение родственников, имение, в котором жила его двоюродная сестра, которая потом станет его женой. Ради того, чтобы заняться управлением этим имением, он даже бросил университет. Он его закончил, но не защитил диплом. Так ему было интересно все то, что происходило на Волынской земле. И когда он окончательно почувствовал себя композитором, а это ведь случилось не сразу, он никогда не учился в консерватории, он никогда не сдавал никаких экзаменов. Но поскольку он был сыном знаменитого баса Федора Стравинского, то музыка была естественным воздухом его семьи. И как-то так, между прочим, общаясь и связанный дружескими отношениями с сыновьями Николая Андреевича Римского-Корсакова, он стал бывать в доме Римских-Корсаковых, а Римский-Корсаков, как вы, наверное, знаете, был изумительным педагогом. И, заметив некоторый музыкальный талант этого достаточно строптивого юноши, Римский-Корсаков предложил ему попробовать начать заниматься композицией. И вот Игорь Стравинский начинает учиться быть композитором. Это было совершенно нестандартное обучение. Например, Римский-Корсаков работал над какой-то своей оперой и делал оркестровку. И в то же время давал сделать это своему ученику. А потом они сравнивали, что получилось у Стравинского и что получилось у Римского-Корсакова. И Игорь Федорович вспоминает, что лучшего обучения нельзя было себе представить. Но давайте ближе к Волынской земле. Весна священная начинается с изумительной красоты, совершенно необыкновенно звучащего одноголосного напева. А дальше там будет использована и русская старинная свадебная песня «На море утушка купалася». Дальше будут использованы попевки белорусских и украинских веснянок и колядок. Словом, это... Партитура таит в себе неисчерпаемую сокровищницу музыки той самой земли, к которой Стравинский стремился много лет каждое лето. И можно было бы сказать так, что они с Михаилом Константиновичем Каргером с разных сторон совершенно по-разному профессионально представляя себе эту землю, в сущности говорят об одном и том же. Михаил Константинович о том, что открывают ему археологические экспедиции и раскопки, а Игорь Федорович о том, что открывает ему внимательное вслушивание в то, что сохранилось от древних голосов этой земли.